то иногда вам много платят за ваши деньги, иногда мало. Ну, вот такие времена, да?
Как говорится, тише едешь, дальше будешь.
Для частных инвесторов есть простое правило, которое сложно придерживаться, но оно простое.
Вопрос, наверное, о том, долгосрочный план – это сколько?
Самое важное – это сделать первый шаг.
Ну, либо в одной из таких итераций появится желание перейти в другую категорию и начать в этом разбираться.
Горшочек вари.
Привет! Вы слушаете специальный третий сезон подкаста о финансовой грамотности «Горшочек вари». В нем мы пробуем разобраться, как же принимать финансовые решения в это непростое сегодня, чтобы завтра стало лучше. Меня зовут Александр Ковтун, и в этом выпуске мы будем обсуждать наши инвестиции в облигации. А помогать мне будет приглашенный эксперт, руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин. Андрей, добро пожаловать в подкаст «Горшочек вари».
Да, спасибо, что пригласили. Всем добрый день.
В прошлых выпусках мы обсуждали с нашими слушателями наиболее доступные и надежные варианты использования денег для наших инвестиций. Там накопительные счета, депозиты. И в самом общем виде мы затрагивали ОФЗ. Так вот, давайте сегодня сосредоточимся именно на облигациях. И этот вопрос нас интересует неспроста, ведь именно с них были перезапущены торги на фондовом рынке. Именно в них многие участники ожидали увидеть высокие краткосрочные, даже среднесрочные доходности. Где-то по ставкам 20, а даже и больше процентов годовых. Было такое, я правильно говорю?
Да, действительно, когда рынки открылись после достаточно длительного перерыва, то доходность по государственным бумагам была, ну там, в зависимости от срока до 18 плюс-минус процентов годовых, по корпоративным, которые были впоследствии запущены, уже были даже выше 20% годовых. Но еще раз, это было именно на момент запуска торгов. Сейчас уже картина немножко другая.
Да, мы к этой теме еще вернемся. Сейчас я предлагаю чуть-чуть сделать пару шажочков назад и, может быть, начать с того, почему в целом считается, что наиболее безрисковым инструментом инвестиционным, локальным, является облигация федерального займа. То есть в чем их такая вот какая-то, может быть, более высокая надежность или привлекательность? Почему они интереснее, например, депозитов?
ОФЗ – это государственные облигации российские, облигации федерального займа. Это облигации, которые подтверждают то, что первоначально инвестор дал деньги в долг государству. И тот, кто в дальнейшем купит у него эти облигации, собственно, и будет ждать от государства исполнения своих обязательств. Какие это обязательства? Это выплачивать купоны, если они фиксированы в строго распланированном, планированное время изначально, да, календарь выплат. И, собственно, в дату погашения получить от государства уже номинал облигации. Чаще всего это 1000 рублей. То есть, в общем, первоначально вложенные деньги. Теперь, собственно, почему этот инструмент считается самым надежным? Потому что вы даете в долг государству. Предполагается, что государство даже в случае возникновения каких-то проблем может прибегнуть к двум важным источникам своего дохода, которые, в принципе, могут как бы компенсировать любые необходимые платежи. Это повышение налогов, если у государства не хватает денег. И второе – это включать, это говорят, печатный станок. Хоть и законодательно запрещено Центральному банку, причем не только в России, а во многих странах, напрямую финансировать дефицит бюджета, но практика складывается таким образом, что через крупные коммерческие банки, может быть, не только крупные, Центральный банк может выкупать, покупать государственные облигации. Это история с количественным таким смягчением, если кто глубоко уже погружен в финансы, которые происходят в США. Как раз там ФРС, Центральный банк США, выкупает государственные облигации с рынка. В общем, если чуть-чуть упростить, у государства есть очень важные ресурсы для того, чтобы по факту покрыть любой свой долг с важным замечанием в собственной валюте. Вот в чужой валюте там могут быть вопросы, могут быть сложности. В собственной валюте, ну, практически нет ограничений у государства обслуживать свой долг. Собственно, по этой причине государственные облигации во всех странах считаются наиболее надежным инструментом, но и, с другой стороны, как обратная сторона этой медали, наименее доходным.
Понятно. Ну вот какое-то время назад, я имею в виду несколько лет, считалось, что даже облигации были более выгодны, чем депозиты. Потом из-за введения налога на доход физических лиц купонов эта диспозиция немножечко изменилась. И вот совсем в последних событиях многие как раз-таки ожидали, что облигации снова станут гораздо более доходны, чем депозиты. Ну или хотя бы, по крайней мере, на таких уровнях, на которых они были. А от чего вот сложились эти ожидания? То есть, очевидно, они были привязаны к ключевой ставке Банка России, и тогда здесь стоит, наверное, поговорить о том, а как зависит доходность облигаций, в частности ОФЗ, от ключевой ставки Банка России. Как это проявляется, в чем?
На самом деле рынок облигаций и рынок депозитов – это очень похожие рынки, а если даже чуть упростить, то это одно и то же. Это рынок долга. А вот весь этот рынок зависит от ставки ЦБ. Когда, например, центральный банк устанавливает ставку, ну, допустим, там 10%, это значит, что любой коммерческий банк может у него взять деньги под ставку 10+. Там иногда бывают различные такие аукционы тонкой настройки, но чаще всего там, ну, например, в России плюс 1%, вот в этом диапазоне от, например, 10 до 11, коммерческий банк может взять кредит у центрального банка. Что это значит? Депозиты с высокой долей вероятности будут до 10, потому что если банк не может, например, у населения взять ниже 10, он идет в центральный банк и берет там кредит. То есть, таким образом, центральный банк как бы устанавливает верхнюю планку ставок по депозиту.
Все остальное будет ниже этой ставки.
Да, все остальное, скорее всего, будет ниже. Тут с маленькой оговоркой, иногда может быть депозит чуть больше, например, там 10,5, даже может быть 11. Почему? Потому что все-таки центральный банк дает так называемые короткие деньги, то есть на неделю, на один день. И все время надо перекредитовывать их. А вдруг через неделю центральный банк ставку повысит. И для банка, для коммерческого банка это риск. А у депозитчика он может деньги взять сразу на год, на два. И вот иногда за этот более длительный срок фиксации ставки коммерческие банки могут предлагать ставку чуть выше ключевой. Но там максимум процент. Такое, что 15-й депозит при 10-й ключевой ставке центрального банка, ну, невозможно. Потому что легче взять у центрального банка и как бы фондироваться, как это говорят, дешевле.
На всякий случай я тут уточню, что вот мы говорим про 9-10, это просто в нашем конкретном примере. Это не привязки к реальности, а просто как некий пример.
Да, это просто, да, вот мы взяли, что ключевая ставка на текущий момент 10%, ну, от нее и пляшем. А дальше, ну, ее можно двигать, и вы будете понимать, как будут меняться ставки по депозитам и по кредитам.
Так, с этим понятно. Но давайте все-таки тогда ближе к облигациям. Вот поменялась ключевая ставка, она выросла резко до 20%. Правда, теперь она уже снизилась до 17%, ожидается, что еще в ближайшее время снизится. На всякий случай, напомню, мы записываемся сейчас 26 апреля, и вот в ближайшую пятницу, 29-го, ожидается очередное заседание, где ставка может быть снижена. Как это отражается на стоимости облигаций, на их, точнее, на их доходности?
Смотрите, вот в той как бы конструкции, которую я описал, еще надо заложить немножко ожидания. Потому что есть ожидания по изменению этой ставки. Вот, то есть, например, опять же, вот если на сегодня смотреть, то ставка 17%, да? Но при этом депозиты уже существенно ниже этой ставки, облигации торгуются тоже существенно ниже доходность сейчас там, ну, по коротким облигациям, то есть, которые очень погашаются скоро, ставочка уже около 14% годовых. По более длинным, видите, 12, 11, они, напоминаю, буквально там, месяц назад были 17, 16, 15 годовых. Ставка на то базовая, что инфляция в нашей стране, как бы сейчас наверняка не удивило это слушателей, по прогнозам и по нашим прогнозам вернется к докризисным уровням, вот к тем цифрам там, 4, 5, 6, ну, скажем, в конце, может, 23-го года, может быть, в 24-м году. Это буквально уже через 1,5-2 года. И это значит, что тогда ключевая ставка, скорее всего, будет тоже плюс-минус, ну, где-то там 5, 6, может быть, 4, ну, то есть около близка к инфляции. И значит, депозиты, как мы уже выяснили, будут до, например, 5-4, но кредиты там чуть больше. Но главное, что депозиты будут до там, 5. И, например, купив, например, открыв сейчас депозит на год-два, через год вы придете продлевать, а вам предложат ставочку меньше. Ну, не через год, скорее всего, через 2, например, года, да? А тот, кто сейчас купил УФЗ, например, вот сейчас там с 12 доходностью, или еще там месяц назад с 15 доходностью, внимание, будет 10 лет получать доходность там 15-ю, 16-ю, 17-ю. То есть он как бы зафиксировал для себя эту высокую доходность на длительный период времени. Поэтому то, что сейчас доходности по облигациям ниже ключевой ставки, а напомню, в нормальное время, это же кредиты, они должны быть выше, чуть-чуть выше ключевой. Но опять же, чуть-чуть, это по государственным облигациям надежно, по корпоратам чуть еще больше. Например, по некачественным, там, маленьким компаниям, закредитованным, конечно, разница должна быть более существенной. Но так как рынок уже закладывает снижение ставок, там, например, до 10 до конца года, то поэтому уже сейчас инвесторы готовы кредитовать государства, компании по ставкам существенно меньше ключевым. Еще раз, за тем, чтобы зафиксировать эту доходность на длительный период.
Тогда я тут немножко позволю себе резюмировать. Мы понимаем, что доходность облигаций зависит от ключевой ставки Банка России. Если так условно очень сказать, то ключевая ставка, определяя стоимость денег, она, в общем-то, определяет в каком-то смысле и стоимость облигаций. Если ключевая ставка растет, то мы ожидаем, что и доходность по облигациям увеличится. Если она снижается, то мы, собственно, ожидаем, что и доходность по облигациям тоже уменьшится. И тогда вот в этом состоянии текущем, когда доходность по облигациям, они уже фактически на уровне там, конца февраля, 20-х чисел, вот еще до начала всей истории, в которой мы сейчас находимся. Так вот, в этой ситуации кому могут быть интересны среднесрочные и долгосрочные ОФЗ, и в чем может быть заключаться какая-то торговая идея в их покупке? Только в том, что ставка продолжит еще снижаться, и постепенно мы придем к былым уровням, когда ключевая была там на уровне 4,5-5-6%.
Да, безусловно, я думаю, кто сейчас, именно сейчас покупает ОФЗ, потому что все-таки уже такой разбег большой достаточно, то есть ОФЗ уже торгуются там длинные, ну, то есть с большим сроком погашения, 10-11, при том, что ставка еще на 17. Но правда, действительно, там к концу года она может быть до 10, и как бы вот и вопрос решен. То есть покупка на текущих уровнях, она может как рассматриваться с двух вариантов. Вот спекулятивная, это когда еще раз заработает на еще большем росте цен. Это действительно ставка на то, что ну, в 2023 году, блин, к концу, мы увидим ставку 5, 6, 7. Ну вот понятно, что там темп будет явно замедляться, то есть уже не будем вот так вот идти шагами по 2-3%. Но все равно будет вот это вот постоянное, скорее, снижение ставок. Да, потому что, еще раз, экономику нужно ну, явно стимулировать, нежели сейчас ограничивать. Да, то есть это именно вот эти ожидания. Но я все-таки, так как у нас, я думаю, в первую очередь именно начинающие инвесторы, слушатели, да, вот, наверное, они сейчас слушают и думают, блин, как вот в этом все разобраться, да, как узнать, когда ставка вырастет, когда упадет. А для частных инвесторов есть простое правило, которое сложно придерживаться, но оно простое. У вас есть какая-то сумма денег, вы себе задаете вопрос. Вот очень важно, это единственный вопрос, на который должны ответить именно вы, потому что только вы знаете ответ. Вопрос следующий. На какой срок вы готовы инвестировать ваши деньги? У кого-то эта сумма, как бы, знаете, подушка безопасности, может понадобиться в любой момент. Тогда это должно быть до года. У кого-то эта сумма копится на какую-то покупку, которая будет через 2-3 года. Тогда на 2-3 года. А вот у кого-то эта сумма, знаете как, я хочу вложить капитал, чтобы получать пассивный доход. Чаще всего нет такого какого-то срока. У меня, человек говорит, да у меня и как бы приходит, например, зарплата, я и еще дополнительно откладываю. То есть, в принципе, скорее будет только притекать. Вот, тогда человек как бы не ограничен в сроке, он скорее как бы на долгосрочку смотрит вложение. И вот тогда он может рассмотреть уже даже облигации там, более 3-5 лет. Но опять же, я думаю, лучше начать с 3-летних, чтобы почувствовать этот инструмент, пожить в нем, а потом уже увеличивать сроки. Так вот, вы себе ответили на этот срок, и вы берете текущие ставки. То есть вы не предсказываете, да, вы как бы немножко, знаете, как я люблю, как погода, да. Вы вот проснулись, сегодня пасмурно. Ну, что поделаешь, зонтик взяли, пошли на работу по своим делам. Проснулись солнечно, хорошо, тоже зонтик оставили, пошли на работу. То есть вы немножко к рынку начинаете относиться, как, ну, бывают хорошие времена, бывают плохие. То есть иногда, если вы инвестируете только в долговые инструменты, депозит и облигации, то иногда вам много платят за ваши деньги, иногда мало. Ну, вот такие времена, да. От чего они зависят, мы вот поговорили. Но вдруг вот как бы не разобрались все равно. Просто бывают много платят, бывают мало платят, да.
Ну, либо в одной из таких итераций появится желание перейти в другую категорию и начать в этом разбираться побольше.
Да, безусловно.
Давайте тогда еще сейчас поговорим немножечко о другой теме, про перезапуск торгов, про то, как это произошло, почему, например, это началось с облигаций, и, в общем-то, что сейчас там происходит, какие мы там видим тенденции, ожидания и так далее. То есть немножечко мы уже касались там в районе ставок, о том, как это все меняется, но вот чуть-чуть плотнее. Почему перезапуск начался с облигаций? Почему именно они, как вы думаете?
Думаю, что понятно, что частным инвесторам кажется, что жизнь такая кипит на рынке акций. На самом деле на рынке облигаций, в общем, денег, наверное, в 100 раз, в сотни раз, а может быть и больше, чем на рынке акций. Потому что на рынке акций очень чаще всего там такой спекулятивный рынок. Люди купили, продали. И иногда человек там с миллионом рублей внутри дня, гоняя акцию туда-обратно, может создавать огромный оборот. А вот на рынке облигаций наоборот. Чаще всего фонды, банки, инвесткомпании купили и до погашения. Понятно, кто-то выходит и так далее. Но, в общем, рынок гораздо меньше, на этом рынке переход про собственность. И как следствие, очень важно, гораздо больше денег там. Поэтому кажется, что если уж и начинать как бы торги, то с такого наиболее крупной части рынка. Потому что, поймите, в отсутствии торгов у кого-то есть облигации, он не может их продать. Но ему нужна ликвидность, да, ему нужны деньги. Кто-то, наоборот, имеет эти рубли, но не может их вложить. И вот, собственно, какой рынок может, во-первых, любую сумму вместить, а во-вторых, не столь волатилен, как акции, чтобы сразу там все, у всех как бы, эмоции не возникли. Вот это рынок облигаций. Это и еще больше рынок УФЗ. Поэтому это самый консервативный, самый надежный, наиболее ликвидный, менее волатильный инструмент. Ну вот, собственно, как бы, с учетом всех этих преимуществ, наверное, сам Бог и велел как раз начать именно с базы, да, базы, а потом потихонечку открывать другие рынки.
Я предлагаю заглянуть внутрь локального рынка и посмотреть, как теперь там развиваются события, потому что экономика еще далека от восстановления, соответственно, есть компании, которые находятся, скажем так, условно в каких-то кризисных ситуациях, и у них тоже есть свои облигации у многих. Каковы там перспективы, что будет происходить?
Что касается локального рынка, по корпоративным облигациям ситуация очень схожа, как и по УФЗ. Безусловно, корпоративные облигации, ну, обычно такая практика, надежные эмитенты, там, 1-2% выше доходность УФЗ на тех же сроках, средний некий риск там 2-4, ну и более 4 уже какие-то маленькие компании, сильно закредитованные, испытывающие, может быть, какие-то проблемы. Так вот, изначально они, собственно, так и открылись, может быть, чуть-чуть эти спреды были пошире, а потом, с учетом снижения доходности на УФЗ, и эти компании, эти облигации корпоративные тоже начали снижать свою доходность, начали расти цены. Собственно, поэтому сейчас, ну, скажем так, по крупным корпоратам доходность, ну, тоже такой разброс, где-то от 12 до 14% по таким краткосрочным, среднесрочным облигациям. Если же смотреть облигации, ну там, более маленьких компаний, то там уже доходности можно даже найти где-то сейчас около 20 и даже плюс. Вот тут мы бы, наверное, аккуратненько рекомендовали людям все-таки в первую очередь обращать внимание на крупные эмитенты.
А если к отраслям как-то их можно, ну, не конкретно в именах, а, скажем, по отраслям какие-то ожидания есть в этом отношении?
В первую очередь, классические наши отрасли – это там нефть, газ, цветная металлургия, черная металлургия, потом электроэнергетика, крупные компании. Вот, ну и даже финансы, только топ-10 банков. Вот это мы относим, скажем так, к первому эшелону. Да, такие система образующие отрасли. В общем, скорее, еще второй как бы принцип, не только отрасли, но и размер бизнеса. То есть, компания сейчас с выручками, наверное, там до 10 миллиардов по итогам 2021 года, это уже все равно большая цифра. Но, в общем, в российской экономике это невысокие компании. То есть, маленькие компании плюс работающие вне, как вот этих я перечислил, там, нефтегазовых отраслях, черной, цветной металлургии, ну и так далее.
То есть эти компании, они как под большей угрозой, с большим риском и, соответственно, с какой-то, наверное, большей текущей доходностью должны быть, да, на рынке?
Да, они, безусловно, и торгуются с большей доходностью. В первую очередь, еще можно так по-другому разделить. Знаете, как экспортно-ориентированные компании, вот они под меньшим риском. И второе, крупные. Угу. Вот экспортно-ориентированные просто крупные. Угу. Вот в крупные, ну, уж лучше тут заложить, там выручка больше 100 миллиардов рублей по итогам года. Угу. Вот, то есть экспортное и крупное. Вот все остальное, да, это уже под ударом, потому что еще раз снижение спроса текущего, это все еще впереди, обслуживание долга и так далее.
А какие-то, не знаю, отдельные дефолты? Вот, например, то, что уже было как технические дефолты, там, Обувь России, холдинг, открытие, даже вот есть такие дядя-денер облигации, которые столкнулись с ситуацией дефолта. Какие-то такого рода события прогнозируются в связи с текущими событиями? Можно как-то эти ожидания сформулировать?
Да, аккуратненько скажем, не хочется никого пугать, но, наверное, все-таки такие случаи вот в 2022 году будут более частые, чем, там, например, в 2021. Угу. Безусловно, количество там, тех дефолтов, это когда еще есть время выплатить там, долг, обслуживать долг, договориться. Дефолт – это когда уже компания не смогла даже за этот период договориться. То есть, я думаю, к сожалению, слово «дефолт», особенно в эмитентах вот таких мелких, мы будем гораздо чаще слышать в 2022 году, чем в 2021.
Угу. Ну, тогда здесь, наверное, важно сделать такое обращение к нашим слушателям, потому что, как зачастую бывает, если люди не разбираются в облигациях, они, заходя в приложение брокеры, например, делают какую-то фильтрацию и могут сделать фильтрацию по ставке, по текущей доходности. И, в общем-то, увидеть высокие ставки, в том числе и выше 20% даже сегодня. И в первую очередь задуматься именно об этих вариантах, потому что высокая ставка означает как бы привлекательность, забыв о том, что высокая ставка равно высокому риску. Есть даже отдельный сегмент рынка, который называется высокодоходные облигации, ВДО сокращенно, где вот, в общем-то, практически все представители с такими вот высокими двузначными и там около 20 и выше доходностями сейчас торгуются. Насколько это опасно? То есть, я так понимаю, именно там мы и будем видеть, скорее всего, дефолты.
Да, да, безусловно. В общем, на самом деле выбирать облигации вот так по принципу отсортировать по доходности – это прям очень плохое решение. Безусловно, можно покупать высокодоходные облигации, но понимая, чем компания занимается, какая у нее выручка, какие показатели, то есть вначале осознавая ее риски, а потом уже принимая их с учетом доходности. А вот просто сортировать по доходности – очень плохое решение. Скорее наоборот, лучше начать с меньшей доходностью. Да, вот как ни странно. Поймите, сейчас исторически в общем высокие доходности, даже сейчас снизившиеся. И скорее сейчас лучше отдать предпочтение в общей сумме меньшим доходностям, но гораздо надежным, потому что, еще раз, только предстоит период как бы переваривания текущих проблем. А сами ставки исторически, да, они высокие. То есть вы как бы и там получаете много, больше, чем в среднем. Но просто если хочется еще больше, да, ну тогда, да, надо идти в менее качественных заемщиков.
Это, кстати, нас возвращает к тем ориентирам, о которых мы уже поговорили, что начинается все, по сути, с ОФЗ, то есть это как некий ориентир того, какая доходность является условно безрисковой и на которую стоит смотреть в первую очередь. Затем идет компания с госучастием, ну там еще есть муниципальные облигации, то есть не только когда государство в лице Минфина занимает, а когда какие-то отдельные субъекты, области, например, могут занимать деньги. Потом идут компании с госучастием, потом идут крупные компании, но уже без госучастия, и так дальше вот постепенно они доходят до просто компаний без какого-либо участия государства, там, мелкий бизнес и так далее, и так далее. И вот на самом конце оказываются те самые высокодоходные облигации, где самые мелкие компании, самые закредитованные и, в общем-то, самые рискованные. И вот эта вся конструкция, еще Московская биржа ее называет, если я не ошибаюсь, светофором облигаций. Ну, ее можно, наверное, применить и не только к облигациям, к другим инструментам. И вот если задавать как некий ориентир ОФЗ, если дальше двигаться по размеру компании, по наличию в том или ином виде какого-то государственного участия в этой компании, то как вот все-таки выбирать-то облигации себе в портфель? То есть на что смотреть? До этого прозвучало, что мы должны себе задать вопрос про срок. Теперь мы добавляем к этой истории еще то, что мы должны сориентироваться по ставке и понять, что вот есть ставка более надежная, есть там менее надежная и постепенно по убыванию. И из вот этих вот двух факторов мы в итоге и делаем какой-то выбор, да? Или еще что-то нам нужно знать?
Смотрите, безусловно, наверное, есть простой вариант. Сейчас простой и посложнее. Простой вариант – это ОФЗ и топ-10 банков. Почему это проще? Ну, топ-10 банков все знают, да, вы можете зайти в какие-то ресурсы, там, топ-10 банков по активам, и этот рейтинг вам выдадут. А здесь ставка именно на крупность банка, ну, и, соответственно, на значимость, и, как следствие, практически, ну, полную гарантию, хотя, опять же, нельзя, конечно, давать, но все-таки высокую гарантию того, что государство чего поможет. Если же вы хотите рассмотреть корпораты, то, наверное, первым таким показателем, не сильно профессиональным, является размер бизнеса. Еще раз, я называл выручку больше 100 миллиардов рублей. То есть, вот желательно начинающему инвестору не рассматривать компании, пока вы глубоко не изучили там анализ отчетности компании, другие показатели ниже этого уровня. Но, правда, на текущий момент могут, например, строительные компании попадать и выше 100 миллиардов. Но просто это отрасль, по которой действительно очень сильно ударил текущий кризис. С одной стороны, снижение спроса, с другой стороны, рост ставок и равно, опять же, снижению спроса. Следующий показатель, который, ну, если вы все-таки почитаете чуть-чуть аналитику, да, то чаще всего называют такой показатель, как долг на EBITDA. То есть это размер долга компании к ее доходу. И вот желательно, чтобы этот показатель был, ну, если вы хотите консервативной компании, до 3. То есть вот просто у вашей компании долг на EBITDA до 3. Ну, может быть, там край до 4. То есть в этом случае вы как бы приобретаете крупную, не сильно закредитованную компанию. Ну, это, знаете, как в реальной жизни, да. Хорошо давать тому, кто как бы сам имеет много активов, да, и плюс еще не сильно закредитован. Вот этот второй показатель как раз и позволяет вам иногда, за редким исключением, не попасть в ситуацию, когда компания вроде крупная, но при этом сильно закредитованная, что тоже как бы несет определенные риски. Вот, наверное, эти два показателя. Угу. Просто если чуть-чуть шагнуть дальше, то, к сожалению, это уже вот такой глубокий анализ, который кратенько не расскажешь. Но в первую очередь я еще раз хотел повторить. Крупность и незакредитованность. Есть базовый показатель, он практически везде публикуется. Если не публикуется в вашей компании, не нашли, значит, не покупайте. Ну, то есть вы не знаете уровень закредитованности. Но вот тех крупных компаний, системообразующих, которые я привел, точно есть. Причем много аналитики, и сами компании, и вот мы в том числе пишем эту аналитику. Вы заходите, смотрите этот показатель и как бы говорите, все понятно, компания крупный, не сильно закредитованный. Можно рассмотреть. Uh-huh. Ну и третье, может быть, как небольшая подсказочка, да, что действительно доходность таких облигаций должна не быть больше, ну, обычно сейчас 2-3%, да, от ОФЗ. Может быть, сейчас 3-4, чуть больше просто, спред побольше. Важное, от ОФЗ такого же плюс-минус срока. То есть, если вот он вкладывается, значит, и рынок, собственно, можно тут немножко на рынок положиться, значит, и рынок не сильно переживает за качество этого заемщика.
Угу. Uh-huh. Да, кстати, вот срок – это то еще отдельно, на что я хотел обратить внимание еще раз. То есть всегда, все равно, несмотря на то, что выбираем какого-то конкретного эмитента, какую-то компанию под этим показателем, все равно мы должны еще себе ответить на вопрос о том, а на какой срок мы эти деньги отдаем. То есть если есть более какие-то выгодные варианты, но на другие сроки длиннее, чем, например, у нас эти деньги предполагается к использованию, то, наверное, не стоит этого делать просто по той причине, что потом, когда деньги понадобятся, понадобится и выходить заранее из каких-то облигаций, соответственно, продавать их по рынку, а где он будет, неизвестно. Ну и вот эта вся история, она, наверное, будет играть не в плюс, а в минус. И, в общем-то, мы подходим к такой третьей небольшой теме нашего сегодняшнего интервью, завершающей. Она немножечко в стороне от основной истории, о чем мы сегодня говорили. Но как завершение беседы, я считаю, что не могу не спросить, как теперь, на ваш взгляд, изменится вообще процесс выбора самого брокера? То есть события, которые произошли, они привели к тому, что ряд компаний попали в санкционные списки, ряд инструментов оказался недоступен. И ранее выбор, он основывался часто именно на доступе к рынкам, на доступе к инструментам. И, наверное, самое даже главное – это на комиссиях. А какие факторы сейчас, на ваш взгляд, могут стать определяющими? А что, наоборот, станет не таким уже важным, как было?
Я думаю, в середине этого пути еще рано делать эти выводы, потому что надо прийти, знаете, к какому-то итогу, и тогда уже будет, наверное, более-менее понятно, что останется, да, какие инструменты, какие теперь более важные критерии, менее важные для там, принятия решений. Но я думаю, знаете, как тут такая палка о двух концах, или, не знаю, две стороны одной медали, когда, с одной стороны, раньше инвесторы, в первую очередь, конечно, отдавали предпочтение крупным брокерским компаниям или, знаете, брокерским компаниям, за спиной которых стоят крупные банки. Это действительно, ну, понятная история. Потому что, например, там ставки по брокерским комиссиям сейчас плюс-минус одинаковые, поэтому, в первую очередь, наверное, на первый план выходила надежность. Вот сейчас выбор может смещаться в сторону более мелких, средних брокерских компаний. Вот, но тут тоже надо понимать, что кризис из финансовой сферы, он тоже там перетекает в реальный сектор, и ну, могут быть какие-то проблемы у брокерских компаний, в том числе там, мелких, потому что, опять же, не будем называть, но, к сожалению, такие прецеденты уже сейчас были на рынке, потому что все-таки ну, как бы существуют проблемы у мелких компаний, и без отсутствия такой крупной поддержки со стороны банка могут быть сложности. Поэтому, наверное, итогом, да, что будут выбирать клиенты, будет понятно, ну, когда закончится, как сказать, острая фаза кризиса, мы поймем, опять же, какие инструменты доступны, какие брокерские компании что предоставляют, и тогда клиент сможет решить. Вот в этом ключе еще важно, да, что, наверное, вот мы представляем, да, Газпромбанк Инвестиции, как раз здесь у нас пока сохраняется вот эта история, что есть крупный банк, который обеспечивает надежность, в том числе брокерской компании. Ну и плюс очень важно там, для крупных клиентов это доступ к банку, да, к крупному банку, к услугам банка, потому что тут еще очень важный момент, что последние несколько лет происходит такое скрещивание банковских услуг и инвестиционных, и брокерских. И часто для клиента это вообще как бы одно и то же лицо, которое где-то он депозит держит, где-то, может быть, даже там свой бизнес ведет, где-то, например, у него счет большого брокера, но он получает премиальное обслуживание в банке с определенными там преимуществами. Ну, в общем, все смешано. То есть, такое оказывание клиенту финансовых услуг, финансового сервиса. И вот здесь все-таки, да, там наши коллеги, все-таки мелкие, средние брокерские компании не имеют этой возможности, потому что это чаще всего чистый брокер, чистый доступ на фондовый рынок. Поэтому, надеемся, мы, по крайней мере, да, сохраним эту возможность предоставлять доступ к крупному банку, крупным сервисам, ну и, собственно, к брокерским услугам, доступам к рынку. Но все-таки, опять же, справедливости ради, наверное, подытожить эту историю мы сможем только, когда эта острая фаза кризиса пройдет, закончатся там различные ввод новых ограничений и так далее, ну и вот тогда более ясно будет понятен ответ на этот вопрос.
Угу. А с другой стороны, ожидаете ли вы, что во время текущих кризисных процессов и после них продолжит расти число частных инвесторов? Потому что до всех событий оно стабильно прирастало, количество брокерских счетов увеличивалось. Может быть, не всегда это приводило к соразмерному увеличению активов частных инвесторов на рынке, но, тем не менее, статистика на рост была. Продолжится ли это? И если да, то как это будет влиять вообще в целом на брокерский бизнес, на фондовый рынок?
И вот я так скажу, я надеюсь, что продолжится, но все-таки, опять же, справедливости ради, текущая история с неким заморозкой иностранных акций в некоторых брокерских компаниях, перенос этих бумаг, ну, я думаю, точно не добавляет оптимизма для рядовых клиентов. Но, с другой стороны, опять же, по опыту знаю, что единожды вкусив преимущество фондового рынка, в том числе там ИИС плюс облигации, в том числе акции, человек, ну, как бы понимает, что депозита ему мало, и это как бы такой некий ограниченный один из ресурсов. Депозит это неплохо, просто это один из ресурсов. И, в общем, когда он понимает, что есть более широкая линейка, то он в любом случае так или иначе в долгосрочке будет ее использовать. Поэтому я думаю, что может быть у клиентов, которые вот сейчас застряли, но впоследствии, я все-таки с высокой долей вероятности думаю, это благополучно все решится, вопрос просто когда, вот у них может быть желание в некой степени там вернуться к классическим депозитным историям. Но опять же, на какое-то время. А вот люди, которые, а это прям классическая история, в кризис только, наоборот, начинают инвестировать, да, например, купили вот сейчас свои первые облигации, или кто-то уже покупает свои первые акции. И, надеюсь, и в этот раз будет так же, они получат достаточно существенный доход, ну, просто потому что зашли в кризис, да, взяли на себя больше риск, они получат доход и, как следствие, скорее будут увеличивать свои вложения в акции, ну, или в облигации, в ценные бумаги, да, в фондовый рынок. В общем, поэтому, если подытожить, то есть, может быть, некая сдержанная волна оттока будет у клиентов, которые разморозятся, да, и захотят все-таки какую-то часть активов забрать с рынка, ну, например, в депозит. Но при этом она точно скомпенсируется вновь пришедшими. А потом, я думаю, и клиенты, которые там посидели на депозитах и поняли, ну, как бы, что там тоже вариантов нет, снова будут потихонечку возвращаться на рынок. Поэтому, наверное, в ближайшее время, так сказать, плюс-минус посмотрим. Но в долгосрочке смотрю позитивно на развитие этого рынка.
Ну, то есть, ожидаете, что долгосрочные перспективы у российского фондового рынка, они существуют, положительные. Но, наверное, я тут с вами соглашусь, да и в целом, если смотреть на аналитику, даже в условиях жестких санкций, у нас есть такой, как бы, пример, может быть, не совсем схожий, но все равно пример, это Иран, который находится под ними уже, там, не первый десяток лет, 40 лет, точнее. И там, как раз-таки, мы видим, что фондовый рынок хорошо развит. Там очень много брокерских компаний, там много людей инвестируют из числа экономически активного населения. Не знаю, как вы думаете, ждет ли нас что-то похожее на этот сценарий или нет? Ну, чтобы такой последний штришок добавить к этой небольшой теме, а вот эти долгосрочные перспективы, это какой примерно период? То есть мы говорили о том, что у российского фондового рынка сохраняются положительные перспективы в долгосрочном плане. И вот вопрос, наверное, о том, долгосрочный план – это сколько?
Долгосрочный – это именно вообще. Да, то есть не так, что вот мы типа там 3-5 лет подрастем, а потом упадем, или там через 10 лет упадем. Нет, в общем, в перспективе там 3-5 лет, ну, вообще, на самом деле, год-два, по крайней мере, по нашим ожиданиям, это некое восстановление. Ну, там, хорошо, если там 70-80 от пика, да. Ну, а в дальнейшем уже с учетом перестройки там экономики и так далее, то дальнейший рост. Но, опять же, вы вспоминали, да, иранский сценарий, там, в принципе, фондовый рынок и с теми ограничениями растет. Но, правда, тут тоже надо помнить о том, что там все-таки главная причина роста – это инфляция. И тут тоже надо помнить о том, что как раз акции – это хороший инструмент, который просто защищает от инфляции, если уж даже кто-то считает, что здесь там, пойдет по какому-то негативному сценарию с падением рубля все-таки, с продолжающей инфляцией, то и тут фондовый рынок, но уже все-таки в большей степени акции, могут защитить от этого фактора. Поэтому нет, в долгосрочной перспективе рост фондового рынка России, он будет как за счет перестройки на азиатские рынки, которые стремительно растут и, на мой взгляд, и будут продолжать расти, так и все-таки не забываем инфляционную составляющую, она в России была, есть и будет, которая тоже добавляет возможности рынку расти.
Что ж, я тогда предлагаю в завершение нашего обсуждения, нашего сегодняшнего интервью, наверное, сформулировать какую-то, если мы это можем сделать, какой-то совет или какую-то рекомендацию нашим слушателям в отношении той темы, о которой мы говорили сегодня в большей степени, об облигациях, об ОФЗ в частности. Что бы вы тут, Андрей, могли посоветовать?
Да, здесь самое важное – это сделать первый шаг. Потому что поначалу кажется сложно. Ну, это правда, да. То есть, это явно непростой, доступный, понятный инструмент, как депозит. То есть, нужно сделать первый шаг. А как раз облигации и как раз ОФЗ – это самый лучший первый шаг. Потому что это очень близко к депозиту. Но уже скорее облигация, да, нежели депозит. Плюс при этом, если вдруг так случилось, что у вас еще нету ИИСа, потому что ну, ИИС уже там миллионы да, людей, но еще не десятки, да. Так вот, если у вас нет ИИСа, индивидуального инвестиционного счета, изучите эту тему обязательно и откройте его. Во-первых, у него есть некий плюс за счет того, что срок идет, можно пока ничего даже не инвестировать, это уже там плюс. Вот. А во-вторых, если все-таки решитесь инвестировать, то это лучше делать через ИИС, купив свои первые УФЗ. Ну, сразу скажу, например, сроком до 2-3 лет. Ну, начните с таких не очень длинных инструментов. И, в общем, дальше просто надо прочувствовать. А дальше все сами поймете, что называется. Дальше вы сравните ваш доход с депозитом. Через какое-то время это уже не станет сложно, и вот это вот препятствие в виде сложности уйдет. Вы разберетесь с ИИСом, тоже получите свои первые вычеты. И тогда вы сможете сделать второй шаг. Например, уже купить не ОФЗ, а корпорат. А потом, может быть, и доберетесь до акций. Вот это, в общем, на самом деле даже совет, знаете, не текущей темы, а на самом деле это совет, который я даю вообще всем, независимо от темы, для людей, которые только начинают инвестировать. Потому что есть большая проблема, что люди как бы заходят с другой стороны. Они начинают с каких-нибудь фьючерсов, опционов,
да, да.
С торговлей акциями, с плечами, да, а потом, когда счет идет не в ту сторону, в какую они хотят, да, снижается, они говорят, ну, окей, давайте-ка взглянем на ваши облигации. Вот надо идти от обратной стороны. Мой любимый пример, он банален, но все-таки, когда вы учитесь водить, вы начинаете ездить медленно, а потом только быстрее. И в итоге вы как бы овладеваете этим навыком. И к знакомым говорите о том, что вот иди поучись, и все у тебя будет. Заходит вот с той стороны. Так что пойдите правильным путем. Понятно, что хочется заработать все деньги сразу. Это желание надо оставлять. Оно здесь только мешает. ИИС плюс ОФЗ, потом ИИС плюс корпораты, потом ИИС корпораты плюс немного акций, и вот поверьте, вы будете среди тех, кто будет своим друзьям, знакомым рассказывать о том, что фондовый рынок приносит доход, а не там что-то теряет. Но надо только пойти правильным путем.
Как говорится, тише едешь, дальше будешь. Это точно.
Вот здесь это абсолютно так и есть.
Андрей, большое спасибо вам за то, что нашли время ответить на наши вопросы, поучаствовать в подкасте, поделиться своим экспертным мнением. Я очень надеюсь на то, что наши слушатели прислушаются и действительно пойдут вот тем правильным путем.
Да, а мы, как говорится, через время проверим.
Да, спасибо вам большое. До свидания.
До свидания.
Напомню, сегодня у нас в гостях был Андрей Ванин, руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания «Газпромбанк Инвестиции», с которым мы по большей степени сегодня обсуждали рынок облигаций. А в следующих выпусках мы перейдем к другим широко распространенным инвестиционным инструментам, попробуем ответить на вопросы о том, зачем и кому стоит покупать золото, каковы перспективы рынка акций и особенно фондов на акции и иностранных бумаг. А на этом на сегодня все. Подписывайтесь, переслайте друзьям, ставьте ваши оценки и пишите комментарии. Вы помогаете подкасту расти, а он, я надеюсь, делает то же самое и для вас. Спасибо, что варитесь в горшочке. Еще услышимся.